эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Ведет передачу Михаил Соколов. Президент России Владимир Путин в интервью телеканала «Россия-1», появившемуся 14 июня, сообщил о своем видении уроков пандемии коронавируса.
Мы достаточно ритмично, так скажем, да, работаем и выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями. Дай бог, чтобы так и было. А в Штатах так не происходит. Вот мне кажется, что эта проблема заключается в том, что групповые партийные интересы в данном случае ставятся выше интересов всего общества и интересов народа.
Наши гости сегодня у нас в студии. Мы ждем финансиста, доцента РАНХИКС Сергея Хистанова. А на связи сейчас у нас из Вашингтона политолог и экономист, доктор экономических наук Владислав Иноземцев. Владислав, ну, вам, видимо, там понятнее, что в Соединенных Штатах. Ну, вот ощущение такое, что российские власти действительно уже верят, что эпидемия завершилась, карантины закончены, вертикаль сильна и впереди восстановительный рост. А в чем прав, а в чем не прав Владимир Путин вот в своем интервью?
Ой, Михаил, знаешь, я думаю, что в принципе он прав исключительно в том, что вряд ли и Россия, и Соединенные Штаты смогут вернуться обратно в состояние карантина. Просто потому, что и население привыкает к нынешней ситуации, и экономика уже не сможет, скорее всего, выдержать нового закрытия. Поэтому как бы пути назад нет. Но не прав он в том, что, во-первых, последствия этого достаточно незначительные, потому что даже если брать официальную статистику, 7 тысяч человек, сказать, что мы вышли без потерь, это очень кощунственно. Если говорить о реальной статистике, я думаю, что, конечно, в России погибших от коронавируса намного больше. Вот. И, конечно, последствия этой эпидемии будут очень серьезные, потому что, безусловно, экономика вряд ли оправится так легко и быстро. Она совершенно очевидно не оправится так быстро и в Европе, и в Америке. И последнее, что надо сказать, надо все-таки понимать, что эпидемия не кончилась нигде, потому что то, что мы сейчас видим, там, осторожно открытие европейских стран, некоторое, возможно, улучшение там, в других регионах, оно все-таки перевешивается сегодня пока катастрофическими событиями в Латинской Америке, в Азии. И если смотреть на все существующие графики, то общее количество инфицированных каждый день в мире только растет. Поэтому я бы даже не говорил о второй волне, просто еще не кончилась первая. Она ходит по миру, как цунами, который там отталкивается от одного берега океана другого, но она не закончилась. Поэтому мне кажется, что совершенно рано говорить о том, что процесс закончен. И пока не будет найдена достаточно эффективная вакцина, я думаю, что мир не вернется пока к тому состоянию, к которому был до эпидемии.
Так, ну мы давайте сейчас ликвидируем некоторые технические сложности в нашей программе. Я думаю, что мы посмотрим сейчас еще одно видео. Владимир Путин заявил сегодня на довольно серьезном длинном совещании по, так сказать, преодолению последствий, опять же, пандемии, которая, как мы видим и слышим, не кончилась. Заявил, что удалось действовать на опережение, минимизировать негативные социально-экономические последствия. Ну вот давайте мы его и послушаем.
Логика наших действий была в том, чтобы в первую очередь поддержать граждан, особенно семьи с детьми, обеспечить занятость, помочь предпринимателям сохранить рабочие места и трудовые коллективы. Большое внимание уделено поддержке самозанятых граждан. Сейчас им возвращаются налоговые платежи, которые они уплатили в прошлом году. А также предоставляется налоговый капитал для выплаты налогов в текущем году. Среди востребованных мер назову безвозмездные субсидии на поддержку занятости в мае и июне, которые направляются предприятиям пострадавших отраслей. Для таких предприятий также запущены программы льготного кредитования. Кроме того, льготные кредиты предоставляются и системообразующим компаниям, оказавшимся в сложной ситуации. И, наконец, было очень важно, чтобы люди и в нынешней непростой ситуации не откладывали свои планы, в том числе и такие насущные для семьи для каждого человека как приобретение жилья, а напротив, получили здесь дополнительные возможности. Поэтому мы предусмотрели программу льготной ипотеки по ставке 6,5%. Посмотрим, как она работает, что здесь нужно донастроить.
Ну вот, собственно, это один из отрывков по совещанию, которое проходило по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы. И еще, что интересно, Владимир Путин обратил внимание на проблему безработицы, которая скакнула под 11-15% в других странах, а у нас, ну, опять же, в России всегда все лучше, чем в других странах, если слушать Путину, безработица подросла всего до 1,5%. Владислав Иноземцев к нам, кажется, подключился. Владислав, что вы скажете о тех мерах, которые были приняты российской властью вот за этот период, насколько они были эффективными?
Ну, слушайте, эти меры, они не были эффективными в любом случае, просто потому что мы вообще не видим реального доведения денег до экономики. Мы видим лишь поддержку отдельных категорий населения, о чем Путин и говорил, да, в первую очередь граждан с детьми. Безусловно, для них те выплаты, которые были сделаны по распоряжению президента, были очень важными и поддержали их в тяжелый момент. Но, понимаете, это же все не касается экономики в целом. Вот если посмотреть, допустим, на ту же самую американскую ситуацию, то в апреле месяце объем потребительских расходов в розничной торговле уменьшился на 14,5%, а совокупные доходы населения выросли на 13,5%. То есть мы видели, что в данном случае правительство накачивало деньги в экономику, давало их людям. В России такой статистики, насколько я понимаю, никто не обнародует, и, скорее всего, она будет довольно печальной. Поэтому мне кажется, что правительство ведет очень четкий курс. Она надеется на то, что экономика снова будет открыта, эпидемия будет замалчиваться, и люди, и мелкие бизнесы, и крупные бизнесы потихоньку как-то, мобилизовав свои резервы, сумеют справиться с последствиями. Да, конечно, все готовы к падению. Я думаю, это будет снижение ВВП на 6-7% как минимум. Но это заложено уже как бы в то, что правительство ожидает. Оно не собирается не давать резервы, не увеличивать займы. Это вполне осознанная, четкая позиция. Что касается безработицы, ну смотрите, в Соединенных Штатах и в Европе сегодня существуют специальные программы по помощи безработным, которые потеряли свою работу именно в связи с эпидемией. И в данном случае оформление крайне простое. Вы просто сообщаете, в какой организации вы работали, что эта организация остановила свою деятельность или по каким-то причинам, допустим, если это был ресторан или рынок, или там фитнес-клуб, он был закрыт по распоряжению местных властей. И, соответственно, через 4 дня вам начинает начисляться пособие, которое, в принципе, достаточно большое. Оно сопоставимо с, ну, может быть, не средней, но оно выше минимальной зарплаты. Это $600 в неделю. В Германии это около 2 с небольшим тысяч евро. То есть в данном случае это все делается очень просто. И поэтому число безработных растет стремительно. Оно также стремительно потом и уменьшится. В России, чтобы получить пособие, вы должны заполнить заявление, вы должны положить кучу бумаг. Служба занятости пытается найти для вас работу. Вы должны провести несколько собеседований с потенциальными работодателями. И только после этого вас оформят как безработного. Поэтому мне кажется, что цифры по безработице очень лукавые. А все остальное, я еще раз повторю, стратегия правительства такая. Выживите сами.
Выжить самим. Да, Сергей Хистанов с нами в студии. Мне очень приятно. Наконец, видите, Москва оживилась. Пробки, значит, страшные. Народ выбежал на улицу. В общем, для людей такое впечатление, что эпидемия, карантины закончились, и теперь надо трудиться, значит, пытаться наверстать то, что было. Что вы скажете о действиях правительства вот к этому дню? Помогло оно людям?
Ну, из тех мер, которые были приняты, единственная, которая реально какую-то помощь принесла, это пособие для семей с детьми. Дело в том, что около 80% людей, которые находятся за чертой бедности, это семьи с детьми. Поэтому вот эта мера, несмотря на то, что в качестве критерия использовались дети, да, помогла довольно многим. Вот это, безусловно, стоит поддержать. Все остальные меры были достаточно слабыми. То есть они были спланированы таким образом, что реально воспользоваться этой помощью было либо очень сложно, либо эта помощь давала довольно слабый эффект. Ну, что толку с налоговых льгот, если у предприятия полностью обвально упала выручка? Более того, большую интригу представляет то, что вот уже достаточно давно страна живет в условиях сильного падения экспортной выручки большинства экспортеров, но при этом даже не обсуждается вопрос какого-то сокращения бюджета. То есть вот эта вот огромная интрига, почему такое происходит, сказать сложно. Опять-таки есть еще советская традиция какие-то неприятные вещи откладывать за значимые события, поэтому, может быть, после 1 июля мы увидим какую-то интригу.
Ну да, сейчас приятные вещи надо говорить, да, конечно.
Но и рубль при таких доходах выглядит излишне крепким. И вот отсутствие даже каких-то разговоров о секвестре бюджета очень сильно удивляет. Потому что во все прошлые кризисы реакция правительства была гораздо более резкой. Это сразу же анонсировалось. Начиналась, соответственно, борьба бульдогов под ковром за то, чтобы сохранить там те или иные статьи расходов. А сейчас вот информационное поле по этому поводу выглядит совершенно пустым. Вот это очень интригует. И, может быть, разгадка этой интриги проявится как-то после 1 июля.
Ну вот сегодня на этом совещании Владимир Путин еще как-то очень невнятно сказал по поводу людей старше 65 лет. Мы рекомендуем людям 65+ оставаться дома. Во многих регионах пока на работу этих людей не приглашают. Это, как правило, работающие пенсионеры. На работу они выйти не могут, а выплаты им как бы заканчиваются. Надо подумать над этим, сказал Путин. Ну, можно было, наверное, подумать уже к совещанию, что, собственно, делать. Но, в принципе, может бюджет позволить себе, как вы считаете, Сергей, дополнительные выплаты, ну, вот такого небольшого размеры, которые уже были для тех же пенсионеров?
Ну, те резервы, которые сейчас накоплены в ФНБ, даже если брать только ликвидную его часть, в общем-то достаточно велики. Поэтому вот одним из таких достаточно рационально смотрящихся предложений известных экономистов было просто взять и произвести безусловные выплаты, там около 10 тысяч рублей в месяц, примерно тремя траншами. Причем самый первый транш в разгар, когда только-только началось закрытие экономики, где-то в середине лета и ближе к осени, вот, когда традиционно возрастают расходы в связи с тем, что многие семьи собирают детей соответственно, в школу. Но в российской действительности вот забавно, но последний пример безусловных выплат населению – это раздача зерна Борисом Годуновым, мягко говоря, давно. С тех пор таких примеров не было. И поэтому избрали вот такую немножко экстравагантную форму, когда решили помочь семьям с детьми. Это было, безусловно, правильно, но объем, вот для того, чтобы это действительно поддержало экономику, нужно было сделать, ну, хотя бы в два, а может быть, в три раза больше. Тем не менее, вот пока из действенных мер только одна. Потому что все остальное – это скорее те меры, которые красиво звучат, но реально мало кому помогают.
Ну вот, видимо, к 1 июля что-нибудь такое и объявят по поводу этих самых выплат пенсионерам или работающим пенсионерам, которых держат там на удаленке или, так сказать, без работы реальной. Я хотел Владислава Иноземцева еще спросить. Вот, собственно, Путин анонсировал, так сказать, опять же, в такой не очень ясной форме. Он сказал, новые шаги по поддержки граждан и экономики еще, скорее всего, потребуются. Вот в эти короткие сроки перед так называемым голосованием по Конституции, какие могли бы быть эти шаги? Что, собственно, в запасе у властей? Может быть, вот из этого плана, который был там у вас, у Гуриева, у других экономистов, что-то можно им посоветовать? Или не надо просто советовать?
Ну, смотрите, я думаю, что до этого времени, до 1 июля, ничего не удастся уже сделать. Мы прекрасно понимаем, как работает российская бюрократическая система. Работает она не очень эффективно. Можно вспомнить тоже пример выплаты для врачей, которая, в общем-то, в результате оказалась профанацией и для наладки, которая потребовалась несколько недель как минимум. Вот, поэтому я думаю, что до 1 июля ничего не произойдет. Возможно, какие-то номинальные меры, типа тех же самых работающих пенсионеров, будут объявлены, но денег не дойдет ни до кого. Что касается более долгосрочной стратегии, мне все-таки кажется, что в Кремле сегодня существует некая фобия, связанная с Фондом национального благосостояния, который невозможно тратить, который ни в коем случае нельзя уменьшать. И я думаю, вокруг этого будет очень большая борьба. И самая большая загадка для меня сегодня – это вопрос о том, почему правительство не хочет использовать увеличение заемных средств, да, государственного долга, для того, чтобы обеспечивать тех же самых малоимущих, пенсионеров, семьи с детьми и так далее, потому что государственный долг в России очень низок по всем мировым стандартам, это порядка около 15%, да, чуть меньше от ВВП. И если действительно увеличивать его и направлять эти деньги на выплаты, прямые выплаты действительно гражданам, а не на какие-то абстрактные программы, в которых все будет разворовано или уйдет на валютный рынок, то я не вижу никакой опасности ни инфляции, ни экономической дестабилизации. Мне кажется, что сегодня в стране есть очень много вариантов для того, чтобы поддерживать людей, поддерживать малый и средний бизнес и, в общем-то, смягчать последствия кризиса, который вызван эпидемией. Но этого просто, я бы сказал, так демонстративно не делается. Может быть, наверху ждут каких-то еще более катастрофичных последствий. Может быть, не дай бог, они действительно придут. Но так или иначе, пока я вижу, что, еще раз повторю, желание создавать какую-то долгосрочную программу по выходу из экономики из кризиса абсолютно отсутствует.
Ну, то есть власти собираются опираться на те же самые национальные проекты, которые вот они запланировали до эпидемии, так сказать, поддержать крупные компании, и, мол, хватит, больше ничего и не надо делать.
Смотрите, коллега очень хорошо говорил относительно того, что почему-то сегодня не пытается резать бюджет. Я, честно говоря, как бы не очень жду того, что это случится до конца года, по крайней мере, по одной простой причине. Дело в том, что, собственно говоря, бюджет – это вполне, скажем так, понятный объем расходов. Это те расходы, которые даже в случае, если доходная база серьезно уменьшится, можно сбалансировать через частичные траты ФНБ. Я думаю, что как раз основной курс идет на то, что мы выполним все бюджетные проектировки, а то, чего нам не хватит, мы заберем в фонде социального благосостояния. Но типа дополнительных мер поддержки не будет, но то, что мы обещали, мы выполним четко. Дело в том, что, собственно говоря, бюджет – это, с одной стороны, гарантия обеспечения тех самых малообеспеченных россиян, с другой стороны, это тот огромный запас средств, из которых идет все элитное воровство в течение соответствующего периода. Поэтому я, честно говоря, не думаю, что бюджет будет сокращен. Что касается национальных проектов, послушайте, я пытаюсь многократно говорить о том, что как таковых их не существует. Дело в том, что если мы посмотрим на финансирование нацпроектов, то когда они объявлялись в 2018 году, говорилось о том, что до 2024 года будет выделено порядка 26 триллионов рублей. Но это как бы больше целого бюджета. Но если мы посмотрим на размеры бюджетных трат, они на самом деле не выросли. То есть нацпроекты – это некое переименование бюджетных статей. Те же самые деньги, которые были заложены в бюджете и раньше, тратятся теперь не по отраслевому принципу, а по программному. И это и есть то, что называется нацпроектами. То есть, по сути дела, сказать, что мы от них откажемся, я тоже не думаю, что мы от них откажемся. Просто речь идет о том, что фактически это может привести к какому-то перераспределению денег внутри бюджета. Но, опять-таки, еще раз повторю, национальные проекты – это, по сути, нормальное исполнение бюджета. Ничего сверх этого в России не происходит.
Хорошо, Сергей, а что вы скажете о ситуации, собственно, с доходами? Вот такая не очень понятная сейчас история. В общем, некоторые ограничения на добычу нефти введены, да, ОПЕК плюс сделка продлилась. И вот сейчас немножечко курс рубля одно время повышался, сейчас он наоборот пошел вниз, точнее, цена на нефть пошла вниз, а рубль, так сказать, качнулся. Вот что можно ожидать сегодня, ваш прогноз?
Ну, прежде всего нужно отметить, что смотреть просто, допустим, таможенную статистику немножко бессмысленно, потому что поставки нефти осуществляются на очень разных условиях, там есть временной лаг, и мы сейчас видим, в общем-то, вещи, которые происходили примерно 3 месяца назад. Поэтому, скорее всего, вот, надежные прогнозы по доходам появятся, я думаю, не раньше, чем закроется второй квартал, будет опубликована отчетность и так далее. Вот. На пике падения нефти, соответственно, падение поступлений в федеральный бюджет было довольно значительным. Сейчас цена частично восстановилась, но сокращаются объемы экспорта. Отдельная интрига связана с тем, что вот прошлая сделка ОПЕК+, не второй плюс, а первый плюс, она с точки как бы зрения России практически не исполнялась. То есть на словах мы поддерживали эти сокращения, реальных сокращений, в общем-то, не было, был даже умеренный рост. Поэтому как вот будет исполняться эта сделка, это тоже очень большая интрига. Вот. Я думаю, что вот ответственно ответить на ваш вопрос получится не раньше, чем выйдет статистика по закрытию второго квартала. А пока все достаточно интересно. Последняя встреча в Вене, которая вот произошла, была довольно бурной, поскольку и часть стран, которые в ОПЕК входят, прежде всего Ирак, там, превышал квоты. И некоторые страны, которые в ОПЕК не входят, кстати говоря, в небольшой степени даже Россия, тоже квоты превышали. Поэтому остается очень большая интрига, устоит ли сделка. Просто в далеком 85-м году Саудовская Аравия вот громко хлопнув дверью из точно такой же сделки вышла. И главной причиной выхода было как раз то, что множество участников сделки не выполняли свои обязательства. Даже произвели такой вот с определенной долей иронии расчет, определили процент честности участников сделки. Для этого просто реальное сокращение добычи поделили на квоты. И в то время это оказалось около 60%, что, естественно, недостаточно для поддержания картельной сделки. Сейчас эта дисциплина выше, но первые трещины, вот как вот показала последняя встреча в Вене, уже пробежала. Поэтому трудно сказать, удержится ли эта сделка. Кроме того, с точки зрения доходов бюджета, все крупнейшие нефтеэкспортеры, и Россия в том числе, попали в ситуацию, которая в шахматах называется цугцванг. То есть любой ход ведет к ухудшению. Можно продолжать выполнять сделку и страдать от падения экспорта. Чисто теоретически, мы еще не знаем, нет всей статистики, как упало энергопотребление внутри России, но если пофантазировать и предположить, что оно осталось на постоянном уровне, то мы должны теоретически потерять до 40% экспорта. То есть цена-то вроде бы восстановилась, но для бюджета важны не только цена, но и объем. И вот, соответственно, как только произойдет оживление российской экономики и внутреннее потребление нефти возрастет, но тут же во весь рост встанет интрига, а что будет с экспортом. И трудно сказать, вот все ли страны-участники этой сделки, которая сама по себе была довольно сложной, с большой интригой вначале, захотят поддерживать цену ценой сокращения добычи. Тем более, что те страны, у которых там лучшие климатические условия, у них соблазн поднять добычу выше, чем, допустим, у нас. Поэтому вот тут, вот, мне кажется, самая большая интрига разыграется несколько позже, после 1-2 встреч стран-членов ОПЕК.
Хорошо. Что скажет Владислав Иноземцев из Вашингтона нам? А что, собственно, с нефтью, каковы перспективы? И там у вас за сланцевую нефть, наверное, волнуются, с которой все боролся Игорь Иванович Сечин.
Да нет, я думаю, что я с Сергеем вполне согласен с тем, что касается бюджета и что касается перспектив добычи и экспорта. Сегодня очень мало реальной статистики, которая дает возможность понимания того, что у нас сейчас происходит, да, и того, что будет происходить. Мы должны увидеть статистику второго квартала, мы должны увидеть хотя бы весь до конца июнь, как экономика будет открываться, как будет расти энергопотребление, а лучше еще и июль. Вот, поэтому, конечно, какие-то выводы сейчас делать рано. Что касается сланцевой нефти, то на самом деле нынешние цены, которые сейчас установились, в том числе и на WTI, они, в общем-то, позволяют большинству игроков выживать. компании, которые заявляют о своем банкротстве и подавали соответствующие заявки, они фактически получили защиту от кредиторов и как бы тем самым не ухудшили, а скорее даже улучшили свое финансовое положение. Поэтому я думаю, что американская санкционная отрасль, она вполне выживет. Естественно, какие-то слабые игроки уйдут, будет снижение общего объема добычи, может быть, там на 1-1.5 миллиона баррелей. Но учитывая те масштабные приросты, которые Соединенные Штаты показывали за последние 7-8 лет, я думаю, что все равно это даже близко не может рассматриваться как потери их завоеванных ими позиций на рынке нефти. Поэтому, еще раз говорю, что касается нефти, да, здесь остается только ждать. Внутри ОПЕК есть, конечно, определенные напряженности, но да, мы посмотрим, устоит ли сделка, но, конечно, на мой взгляд, все-таки сейчас все игроки картеля и союзники будут гораздо более осторожными, чем они были в марте, потому что повторение такого ужаса, конечно, никто не хочет.
Скажите, а вот как вы относитесь к прогнозам? Есть разные сейчас позиции. Ну, например, Алексей Кудрин говорит, что Россию ждет рост безработицы там от 2,5 до 8 миллионов человек и 8-процентное падение ВВП. Есть другая, более оптимистическая линия господина Костина ВТБ, что это не Великая депрессия. Ну, там 5,5% вот будет падение. Про безработицу он, правда, промолчал, ну, в общем, ожидает достаточно быстрый отскок, сказал Костин в интервью РБК. Вот что, каков ваш взгляд, отскок быстрый или не быстрый?
Я вот как раз занял бы здесь промежуточную позицию. Я думаю, что в этом году мы, может быть, и не увидим 8-процентного падения. Скорее, да, и в результате определенных демпферов, которые существуют в экономике, и в результате манипуляции со статистикой, мы видим скорее падение близко к 5-6%. Но проблема отскока – это самая фундаментальная вещь. Дело в том, что все-таки в России я не вижу сейчас никаких, вообще никаких источников роста. Да? Восстановительный рост может быть быстрым в том случае, если предприятие сразу включается в работу, если потребители, так сказать, выходят из самоизоляции и начинают много тратить. Открывается там авиасообщение, открываются границы. И, в общем, как бы жизнь приходит в нормальный русло, и все чувствуют, что она стала нормальной. Тогда, возможно, быстрые отскоки. Я подозреваю, что большинство россиян, а уж бизнесменов тем более, не сочтут новую реальность нормальной. Поэтому мне кажется, что, скорее всего, вот мой прогноз на этот год, это где-то порядка 6% падения. А дальше, я, честно говоря, вообще бы не ждал отскока. Мне кажется, что он может быть минимальным, но в целом ситуация в 2021, 2022, даже в 2023 году будет очень тяжелой, потому что ну, смотрите, если мы вспомним быстрые отскоки кризиса там, после 99 года, после 2009 года, все-таки нефть очень быстро поднималась, очень резко поднималась. В 2011 году в целом в среднем по году по марке Brent был самый высокий уровень в истории, даже выше, чем в 2008 году, хотя там были отдельные пиковые значения в мае месяце. Поэтому для того, чтобы экономика быстро отскочила, нужны огромные финансовые вливания и очень хорошая внешняя конъюнктура. Вспомним, допустим, кризис 2016 года, 2015-2016 года, никакого отскока, по большому счету, не было. Был там максимум 1%. Вот, в принципе, я сейчас тоже считаю, что отскок будет очень маленьким, а величина падения сейчас будет гораздо больше, чем в 2015 году. Поэтому мой прогноз в целом, он, скажем так, довольно пессимистичен. Он не представляет собой великую депрессию. Я бы скорее сказал, что это будет падение, и потом переход на некое новое плато с постепенным движением дальше вниз.
И падение доходов тоже будет, собственно, граждан продолжаться, которое идет уже довольно много лет.
Но оно будет ускоряться, потому что, еще раз повторю, понимаете, доходы граждан, они... Они даже не в такой мере были обеспечены нефтью, да, потому что все-таки огромное количество денег из нефтяного экспорта перераспределялось через бюджет и уходило в резервные фонды. Доходы граждан были обеспечены занятостью, были обеспечены ни шатка, ни валка существовавшим мелким и средним бизнесом, огромным количеством мест, где можно было заработать. Сейчас можно писать любую статистику о безработице, но объективно она будет расти. Да, и количество тех денег, которые граждане будут готовы тратить, так сказать, на развлечения, на походы в кафе, в рестораны и так далее, будет сокращаться. Люди будут стремиться экономить. Это уже сейчас заметно. Это заметно в любой кризис. Да? Даже если посмотреть на Китай, что китайская промышленность сейчас восстанавливается, но потребительские расходы почти не растут. Они остаются не очень в прошлом году. То есть люди очень болезненно реагируют на кризис и понимают, что неопределенность впереди не располагает к увеличению расходов. Поэтому я думаю, что вот именно по занятости, по доходам мы находимся в долгом нисходящем тренде.
Ну да, это, конечно, будет иметь и, безусловно, политические последствия, но чуть позже об этом. Сергей, а что вы скажете, собственно, вот как специалист по финансовым рынкам в том числе? Ну вот акции действительно дешевели, а сейчас рынки частично восстановились. Это тоже временное такое восстановление, вот возможны резкие какие-то скачки, падения, там страх второй волны, вот я читаю тут всякие тексты, что все рухнет, и когда зараза снова, так сказать, поднимется.
Парадоксально, но то, как бодро чувствовал себя фондовый рынок при всех проблемах, которые и существовали раньше, и усугубились из-за эпидемии, говорит о том, что в экономике, с одной стороны, деньги есть, а с другой стороны, применение себе в реальном секторе они не находят. Огромное преимущество фондовых рынков, хоть рынка акций, хоть облигаций, в том, что из него можно быстро выйти. То есть вот выход из любого объекта реального бизнеса занимает, ну, в наше время хорошо, если год, а из финансового актива, если он ликвидный, при этом несколько щелчков по клавиатуре. И поэтому, кстати, это же породило сильный рост фондового рынка не только в России, а, можно сказать, по всему миру. Но мне бы хотелось вот буквально пару слов сказать о ранее затронутой теме, о сценариях. Потому что сейчас довольно интересный момент, когда вот все горячие оперативные проблемы как-то плохо или хорошо решены, и есть немножко времени подумать о сценариях. Я абсолютно согласен с цифрами, которые прозвучали. Да, скорее всего, мы получим не тот ужас, который ждали в начале, что размер ужаса реально оказался несколько меньше. Спад ВВП 5-7%, это, конечно, чувствительно, но это все-таки не катастрофа.
Просто беда.
Да. Самое печальное то, что будет потом. Ни о каком отскоке речь не идет. В лучшем случае, если устоит сделка ОПЕК, и если не будет пресловутой второй волны, к сожалению, сейчас нельзя еще пока сказать, будет или не будет. Вот. Скорее всего, это упрется в вопрос, успеет вакцина до там, осени или не успеет. Но есть еще проблема, связанная с тем, что какие темпы роста были у нас до этого. У нас до этого несколько лет, вот как только мы острую там, фазу кризиса конца 14-15 годов пережили, мы воспроизвели ситуацию, которая хорошо знакома всем, кто застал распад СССР, это застой. То есть низкие темпы роста, говоря языком теории, или застой, как это было принято говорить вот, в времена позднего СССР.
У нас и дедушки у власти.
Да, один в один, один в один. И тогда, и сейчас официальная экономика росла, а реальное благосостояние при этом снижалось. Просто оно снижалось разными путями. В СССР оно снижалось путем роста дефицита, цены были стабильны, а товары было тяжелее, тяжелее, тяжелее добыть. Сейчас, слава богу, дефицита нет, но существует падение реальных располагаемых доходов граждан. То есть мы сейчас находимся заметно ниже уровня 2013 года. Кстати, тоже некоторый символизм. В СССР все любили сравнивать с 1913 годом. Сейчас мы вот сравниваем с 2013 годом. И, в общем-то, лучший из возможных сценариев и наиболее вероятный пока – это стабилизация, некий застой на уровне несколько ниже, чем мы сейчас находимся. А это неизбежно приведет, опять-таки, к воспроизводству того же сценария, который мы помним по позднему СССР. Вот есть прекрасная поговорка, по-моему, фон Клаузевиц ее сказал, что не потеря войск, а потеря надежды ведет к проигрышу войны. То есть длительный период вот такого застоя, естественно, спровоцирует те или иные процессы, которые теоретически могут нарушить пресловутую политическую стабильность. Но это скорее тема уже для обсуждения социологов и политологов.
Хорошо. Владислав, а что вы скажете? Вот вы второй волны там в Штатах боитесь? Я тут читаю, что рекордное количество выявлений инфицированных в Флориде, Техасе. На 13 июня заразилось в США 25 тысяч тысяч человек, это рекорд. Тут еще в Китае вот какие-то тоже, значит, в Пекине борьба с вирусом идет авторитарными такими жесткими методами. Вот все это такие спекуляции или действительно мир может накрыть новая волна и тогда действительно дойдет до Великой депрессии?
Ну, смотрите, я думаю, что это не совсем спекуляция. Но здесь, смотрите, какая ситуация. Она несколько более сложна, чем кажется, да, когда мы говорим о первой волне или второй. Смотрите, дело в том, что мы смотрим вот либо на Россию, да, и там удивляемся тем, что мы вышли из эпидемии, хотя цифры заражений не падают, да. Или мы смотрим на Флориду, где за последние 7 дней количество заражений увеличилось в 5,5 раз. И говорим, что вот она пришла, вторая волна. Но понимаете, мир, он все-таки не ограничен ни Флоридой, ни Российской Федерацией. А если мы посмотрим на общую картину, то в марте было приблизительно 24,5 тысячи заражений в день, в среднем по миру. Сейчас 121 тысяча. И мы говорим о каком-то прогрессе. То есть на самом деле эпидемия нарастает. Мы видим огромные объемы заражений в Латинской Америке, Бразилии, Мексике, Чили, Перу. Мы видим очень мощный всплеск в Пакистане, Индии, Бангладеш, в других странах, в Иране вторая волна, очевидно, идет. То есть в данном случае, мне кажется, что проблема заключается в том, что все-таки, чтобы экономики в полной мере открылись, они должны открыться и физически, должны быть открыты границы. Как только границы открываются, волна с периферии снова хлынет в центр. Поэтому экономики не смогут развитых стран вернуться к нормальной форме деятельности. Не полетят самолеты через Атлантику, не будет всплеска мировой торговли, не будет туристического сезона, а туризм создавал порядка 8% мирового ВВП и транспорт. То есть в данном случае эти моменты останутся в замороженном состоянии. Даже без всякой второй волны, просто потому что первая волна, она от нас отошла, но она не спала. Вот, поэтому мне кажется, что ситуация в ПИ достаточно сложная, и я абсолютно прекрасно понимаю всех тех, кто говорит, кто ожидает вакцины, потому что объективно до этого, я думаю, успеха не будет. Народ привыкнет везде, да, и в Соединенных Штатах, где в первые дни действительно никого не было на улицах просто по призыву властей, а сейчас уже фактически, ну, не то, что мало кто носит маски, но их носят редко. Да, в России то же самое. То есть люди не могут находиться 3 месяца в самоизоляции и считать это нормальным. То есть, да, есть понимание того, что существует цифра заражений, есть понимание того, что среди там, твоих друзей, близких, знакомых, никто вроде не заболел, почему я должен сидеть дома. Поэтому мне кажется, что процесс не закончен, далеко не закончен.
Хорошо, еще вот я хотел по поводу некоторых выводов, которые стоило бы делать. Я вот просто посмотрел тут рейтинги. Россия по критерию здоровья во всемирном рейтинге фонда Легатим на прошлый год 103 место. 97 место в рейтинге Всемирного экономического форума. 95 в глобальном рейтинге здоровья, составленном Bloomberg. Да, и по уровню расходов на здравоохранение в процентах от ВВП Россия при Путине не входит даже в первую сотню государств мира. Вот, Сергей, как вы считаете, ну, современная экономика и вообще современное общество может в таком состоянии нормально, так сказать, существовать, если вот эти циферки, они, в общем, достаточно объективны и все сходятся? В отличие, кстати, от статистики по коронавирусу, которую мы видим от властей Российской Федерации сейчас.
Ну, вот есть, наверное, две статьи расходов бюджета, которые, ну, просто вот вызывают оторопь. Да. Это расходы на здравоохранение, здравоохранение и образование. Вот просто аномально низкие цифры. И одна статья расходов, ну, теоретически две, если строго смотреть, да, которые вызывают удивление своим большим размером. Соответственно, военные расходы и расходы на безопасность. Вот. Причем, ну, в мире, наверное, есть одна развитая страна с высоким уровнем жизни, где расходы на оборону превышают такой условно безопасный уровень 2%. Это США, там чуть-чуть выше. Да. Китай осторожно держит 1,9. Вот. Ну, Россия по этому параметру примерно в 2,7 раза имеет более высокие расходы на оборону, чем это можно было бы объяснить там с какими-то рациональными соображениями. Поэтому, да, есть над чем подумать, но с учетом наших российских реалий, ну, наивно как бы предполагать, что кто-то сократит расходы на оборону и добавит на образование и здравоохранение. Хотя по уровню расходов на образование и здравоохранение Россия действительно занимает очень низкое место, вот с кем бы ни сравнивать, даже если сравнивать там страны не обязательно с высокими, даже с такими же, как у нас, доходы. Mm-hmm. Это вопрос, в общем-то, приоритетов, и он довольно устойчивый. Причем любопытно, что когда вот российское государство явно было слабым, вот явно было слабым, там вот только-только восстановление происходило после распада СССР, да, у нас были радикально, почти на порядок меньшие расходы на оборону, и никто на нас не напал.
Денис не собирался, вообще Россия, собственно, шла в другом направлении, это понятно, вот, так сказать, налаживала отношения с Европой, с НАТО, что сейчас видится, конечно, как прекрасное прошлое ушедшее. Владислав, а что вы скажете, какие политические выводы действительно вот из коронакризиса может делать российская власть? Вот она сейчас в лице Владимира Путина срочно обнуляется, так сказать, оставляет себе возможность баллотироваться еще на 2 срока президентских срочно, потому что кризис, собственно, виден. Надо, видимо, побыстрее, так сказать, чтобы все побежали там, проголосовали, где надо, зарегистрировались электронно. В общем, целая кампания она тут кипит. Вот, а что-то еще-то они людям могут пообещать, кроме ну, вот этих вот декларативных статей Конституции, о которых Владимир Путин рассуждает в своем интервью, там, индекс или там доступная медицина, вот что-то такое, но непонятное пока.
Ну, да, я понимаю, что они ничего особо подарить все не могут. Но говоря о политических последствиях, понимаете, мне кажется, что о них пока судить достаточно рано. Дело в том, что, ну, как бы, вот мое ощущение такое, что во власти почему-то считают, что право Путина избираться, оно эквивалентно избранию. Но, знаете, вот мы видим ситуацию чуть по западе нашей границы, в Минске, где уважаемый господин Лукашенко имеет право избираться, хоть там 21 раз. Но популярность его сейчас достаточно низкая, как скажем так мягко. Да? И какие последствия будут иметь эти выборы, пока сейчас никто не берется сказать. Поэтому, по большому счету, от этих поправок конституционных, на мой взгляд, ничего особо не изменится. Ситуация, наоборот, скорее обострится, просто потому что если до этих поправок какая-то часть наивного населения считала, что 24-й год Путин уйдет, и может это измениться, появится преемник, какая-то новая конфигурация, какие-то новые межэлитные, внутриэлитные столкновения и, возможно, какое-то развитие, то сейчас фактически тем самым эта безнадежность, она моментально экстраполируется прямо от сегодняшнего дня и бесконечно долго дальше. Поэтому я не думаю, что эти конституционные поправки увеличат стабильность и усилят такую политическую предсказуемость. Скорее наоборот, потому что когда уже понятно, что ничего не предполагается легитимным методом изменить, я думаю, что тогда как раз общество начнет еще более активно просыпаться. Потому что все-таки и сейчас поддержка президента далеко не безоговорочна. Поэтому мне кажется, что как раз этот год, наверное, будет последним годом такой явной стабильности. Потому что сейчас общество цепенело от эпидемии, оно не понимает, чего ему ждать после ее окончания или когда это окончание случится. Но когда станет понятно, что эпидемия более-менее закончилась, экономика находится глубоко внизу и не восстанавливается, перспектив каким-то образом избавиться от этой власти не существует. То есть я думаю, что после этого, конечно, начнется серьезное переосмысление происходящего. Что касается того, как это будет дальше развиваться, мне очень сложно сказать, но еще раз подчеркну, мне пока вот реально на сегодняшний день я не вижу каких-то шансов на там революции, восстание, возмущение. Вот. Но усталость, она действительно, я думаю, за 1-2 года станет такой же, как в Беларуси. Еще до 24-го года.
Почему вы все-таки так акцентируете на ситуации в Беларуси? Ну, смотрите, да, Лукашенко не популярен, да, у него испорчены отношения с Западом и с Москвой не очень, да, и с эпидемией там дела тоже неважнецкие, в общем, игнорирование, так сказать, явные интересов граждан, чтобы особо на это не тратиться, но кто выживет, тот выживет, такой примитивный, почти туркменский вариант. Вариант в ходу. Ну вот появляются там два кандидата, один даже такой вроде солидный, явно с пророссийским таким каким-то душком газпромовским, этот Бабарико. Ну и что? Ну снимет он этих кандидатов или там нарисует им по 1-2% и опять, так сказать, будет свой диктатор править. Неужели это для России как-то важный случай?
Нет, я думаю, что в описанном вами сценарии этот случай не важен. Но просто понимаете, дело в том, что, судя по тем данным, которые приходят, три кандидата, которые сейчас пытаются зарегистрироваться, они собрали около 1 000 000 голосов, что в общем составляет порядка 15%, даже больше, чем 15% избирателей. Поэтому, если они будут недопущены на этой неделе, да, там 18 числа заканчивается срок регистрации, либо им напишут, как вы сказали, 1-2%, я боюсь, что мы увидим майданный вариант. И, честно говоря, у меня есть очень большое сомнение, что в 2021 году Лукашенко будет президентом. Поэтому вот этот вариант, он очень сильно ударит по Москве и очень сильно, в очередной раз покажет, что не только, так сказать, проклятые прозападные, совершенно, так сказать, забывшие свое родство украинцы пошли, так сказать, своим путем, но и родные, близкие нам и, так сказать, во всех отношениях, поддерживавшие долгое время Россию и Беларусь, тоже отправились не к тому пути. Поэтому мне кажется, что белорусский кейс будет очень важным, потому что, посмотрите, огромное количество, у меня даже в «Ведомостях» лет 6-7 назад была большая статья на тему того, каким образом Путин шаг за шагом повторяет те реформы, те шаги, которые предпринимал Лукашенко, да, начиная от того самого продления, обнуления сроков, которое было сделано там достаточно давно, и таких моментов тьма, и восстановление постсоветской символики, и героизация советского прошлого, и культ победы, и соответственно, экономические реформы и борьба с олигархатом. То есть в Беларуси и в России в 2000-е, начале 2010-х годов было очень-очень много похожего. И Путин осваивал все. Единственное, что он еще до сих пор пока не окончательно не легитимизировал, это свое бессрочное правление, которое Лукашенко легитимизировал по референдуму 2004 года. То есть в данном случае мы идем этим путем. Если этот путь сломается у нашей границы, я думаю, это будет очень большим звоночком.
Хорошо, я хотел Сергея спросить, как вы считаете, вот эти российско-белорусские экономические отношения довольно странные, они будут продолжаться вот в условиях, когда там некоторая нестабильность возникла, стоит ли России дальше, так сказать, поддерживать режим Лукашенко? Ну, по крайней мере, ресурсы на это есть в тех объемах, которые были раньше выданы, так сказать, выдавались белорусскому лидеру?
С учетом размера экономики Беларуси, это вполне решабельная задача. То есть те средства, которые Россия на это тратит, прямо или косвенно, вполне посильны. А вот стоит или не стоит, это очень философский вопрос. Поскольку есть свои плюсы и минусы и в одном варианте, и в другом. Поэтому тут, к сожалению, скорее всего, решение будет приниматься сугубо одним человеком, без какого-то коллегиального рассмотрения. Для нас гораздо интереснее другое. Вот с точки зрения экономики, пока ресурсов, которыми располагает там российское государство, заведомо достаточно для того, чтобы не произошла какая-то дестабилизация из-за очень большого падения уровня жизни населения.
Ну или высокая безработица, например.
Да, или высокая безработица. Есть такая условная, очень грубая эмпирическая формула, что вот если за короткое время, ну здесь условно короткое, не успевает произойти адаптация людей, да, жизненный уровень условного среднего гражданина падает примерно в 3 раза, происходит нарушение социальной стабильности, разной степени тяжести. Вот если оглянуться на 2013 год, вот прошло примерно в 1.5 раза, вот этот жизненный уровень этого пресловутого среднего россиянина снизился. То есть запас пока большой. Пока запас большой, российские монетарные власти идеально почти научились работать с бюджетными рисками. При этом забавно, реализовав на практике более, в более жесткой форме там, монетаризм, чем его, в общем-то, открыватель Милтон Фридман предлагал в свое время. Такой небольшой парадокс. То есть у нас вот прям реализованы многие идеи чикагской экономической школы, школы жестче, чем это было сделано на родине. Просто потому, что это единственный подход, который обеспечивает ну, более-менее сведение бюджета при любых колебаниях там, цен на нефть и некоторых других экспортных доходов.
Вот тут бы и повернуть, так сказать, денег, как говорится, грубо напечатать и объявить социальное государство.
Ну, это совершенно маловероятный сценарий. Мне кажется, вот не затронута еще очень интересная тема, которая последние дни сильно активизировалась, да, и при этом интересно, что она совершенно не освещается в российских СМИ и довольно плотно освещается в европейских. Это санкционные риски, связанные с процессом, который идет в Гааге, и связанные с тем, что несколько раньше начались подвижки по делу ЮКОСа.
Ну, вот. Еще «Северный поток-2» тоже угроза есть.
Да, да, но «Северный поток-2», да простят меня работники газовой отрасли, вот если он будет прекращен, он никакого вреда газовой отрасли не нанесет, поскольку существующие газотранспортные мощности избыточны. Забавно, но даже вот созданная в советские времена система никогда не работала на пике своих мощностей. Всегда имела некоторый запас. Поэтому огромный вопрос, нужен ли был с экономической точки зрения, и просто «Северный поток-1», а то, что «Северный поток-2» явно избыточен, тут сомнений нет никаких. Вот. Вот на самом деле, то, как вот сработало письмо сенаторов относительно «Северного потока-2», это очень хороший кейс, да, который показывает механизм, как теоретически могут работать вторичные санкции. Причем самые страшные – это как раз вторичные. То есть даже если там конкретное судно там, попадет под санкции, это не так опасно, как если под эти санкции попадут покупатели российской продукции. И вот здесь, конечно, интрига будет очень велика и явно обострится после 3 ноября этого года.
Так, хорошо. Владислав, а вы что скажете нам из Вашингтона? Риски санкционные сохраняются? Они высоки действительно?
Да, я полностью с Сергеем согласен. Они высоки, и они на самом деле малопредсказуемы, потому что действительно идет постоянно по нескольким направлениям работы относительно новых санкций. Россия пытается периодически причислить к списку стран-спонсоров терроризма, что вызывает колоссальные дипломатические последствия ввиду того, что есть другие страны, которые находятся в этом списке, и санкции в отношении них уже опробованы. Северный поток, он действительно на этом фоне слишком важен. Процесс в Гааге развивается сейчас по худшему сценарию, потому что выявляется очень много проблем, которые связаны с российской линией, выстраиванием защиты и так далее. То есть я думаю, что это не нужно сбрасывать со счета. Что касается вопроса 3 ноября, понимаете, я бы сказал, что, как ни странно, но позиция Трампа, и вот правильно Сергей сказал по поводу писем сенаторов, да, она эмоционально может быть существенна, но фундаментально она мало что сможет изменить. Трамп никогда не будет накладывать вето на пришедший закон о новых антироссийских санкциях. Поэтому мне кажется, что да, проблема существует. 3 ноября здесь не так важно в этом отношении. Важна скорее позиция России, важно отсутствие каких-то совершенно безумных шагов. Вот, и какие-то попытки идти на компромиссы. Потому что, опять-таки, та же самая ситуация с коронавирусом и очень четкая ассоциация, которая сейчас проходит везде в западной прессе, о том, что Россия фактически полностью солидаризовалась с Китаем в этом отношении и проводит гигантскую кампанию дезинформации в отношении Запада. Это тоже добавляет воды на мельницу сторонникам антироссийских санкций. Хотя на самом деле, вот зачем нам это, да, зачем нам так пытаться доказать, что Китай был чистый и незапятнан, мне абсолютно непонятно.
Россия еще пытается, похоже, и точнее руководство доказать, что она остается таким автократическим государством произвола. Вот я вижу, что сегодня возбуждено уголовное дело очередное в отношении Алексея Навального, клеветатов на ветерана и так далее. Владислав, как человек, который вот тоже близок к политике, что вы скажете, зачем в очередной раз это Кремлю? Бояться Навального?
Ой, слушайте, вы знаете, я думаю, что это сложно сказать, зачем это Кремлю, потому что мы не понимаем, на каких конкретных уровнях эти дела возбуждаются. Но Общая паника в таком именно ощущении того, что всегда хочется как можно больше провести телодвижений, которые могут получить сверху поддержку, она чувствуется. Она чувствуется. И, понимаете, я читал эту историю про ветеранов, и у меня даже сразу возник вопрос. У нас, видимо, ветераны скоро будут приравнены к верующим, если оскорбление их чувств будет так же наказываться. Вот. Но вот то, что придумывают все новые и новые поводы, это, конечно, признак того, что система не слишком сильна.
Хорошо, спасибо большое. Я благодарю сегодня наших гостей Сергея Хистанова, финансиста, доцента РАНХИКС, и Владислава Иноземцева, экономиста и политолога. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго, до свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии.